Добрый вечер, добрый вечер. Итак, чудеса существуют, мы чувствуем это, не всегда видим, но предчувствуем и, собственно, ожидаем. Ожидаем, конечно, каждый ожидает, что будет какое-то прекрасное чудо в жизни. Какое-то особое событие, ради чего, собственно, мы живем. Должно что-то случиться, или от кого-то должно это прийти, или от меня это придет. Мы надеемся на это, но не знаем, от кого это придет и как это извлечь изнутри. Просто не хватает знания. Как говорится, счастью можно учиться, но школа, тяжелая школа. И надо сказать, что это за школа. Это жизнь. Матрас, пожалуйста, тукаун, я, ситошна, сука, дука, да. Агамапаю на нитям, стамсти, тикшасу, барата. Это древний текст. Утешение для многих. Жизнь, что такое жизнь? В этом стихе описывается. Чередование сезонов года. Зима и лето. И, подобно этому, чередование счастья и несчастья. Хорошо, плохо, хорошо, плохо. Чередование происходит. И титикша сабхарата. Нужно научиться, вот, научиться надо. И носить их, не беспокоясь, не обращая на это внимания. Вот это школа. Как же это возможно вообще? Как же сделать счастье и несчастье равноценными в моем восприятии? Разве это возможно? А не чудо ли это? Это не сказка ли? Это не какая-то придуманная искусственная философия? Реально я чувствую боль. И реально чувствую счастье, наслаждение. Но как я могу поставить знак равенства между тем и другим? Тут в этом тексте говорится «мара спарша». «Спарша» означает «ты это чувствуешь, знаешь, кожей зиму и лето». Если ты посмотришь разумом, разницы между ними нет. Просто разные функции природы. А задача одна и та же самая – научиться терпению и применить опыт и знания. Если мы зимой будем жить на улице, мы не выживем. Смертельно опасно в Сибири, допустим, смерть. Но здесь тоже, если мы просто будем жить на улице. Но мы не боимся, потому что у нас есть разум и опыт. Есть определенные знания. Мы знаем, как подготовиться к зиме. Это теплая одежда, это дом, это отопление. То есть целая система существует, функционирует. И мы не боимся этого явления. А явление смертельно опасное. Зима – это явление смертельно опасное. В Якутии бывает под 60 градусов. Люди живут. Живут веселые, поют песни, радуются жизни. Поют про зиму песни, понимаете, как это красиво. Тундра там или северное сияние. Они поют песни. Счастье. Жара, лето. Мы тоже к этому готовимся. Есть такие места, где очень жарко, тоже там плюс 60. Это минус 60, то плюс 60. Самое жаркое место на планете, где живут люди, как я узнал, это Говардханхолм. Это окрестность Вриндавана, недалеко от Нью-Дели, немного южнее, примерно 120 километров по направлению к Тадж-Махалу, куда ездят туристы. И там вот этот священный холм Говардхан, который описан еще в древних-древних Пуранах. Остался он еще совершенно сейчас невысокий, а была когда-то гора, она была с Гималаев, говорится. Гигантская гора, она сейчас она погружается в землю каждый год на горчичное зерно. Священное место, вся гора священная. Много историй из Пуран в этом месте. Люди, почему они там живут? Ведь там тоже плюс 60 градусов. А живут очень простой жизнью в том месте. Там нет кондиционеров. Они живут в очень простых хижинах. Многие садху живут просто на улицах под деревьями во все сезоны года. И как мне сказали местные жители, один садху, говорит, некоторые молодые уезжают там в другие места. Кто-то, может, хочет учиться, там, в цивилизованную жизнь какую-то пойти. Но они потом все возвращаются и не могут жить без Говардхана. Как они терпят это все? Я вас уверяю, я был немножко в преддвериях такой жары во Вриндаване, там, в том месте, в преддвериях, начала мая. Когда солнце восходит, только появляется, оно белого цвета. 7 утра. Солнце уже здесь поднялось. Один человек вышел на балкон, облокотился рукой о стену, освещенную солнцем, получил ожог. Начало, это только начало сезона жары. Плюс 60 в тени. Спать невозможно. Люди заливают каменные полы водой, смачивают простыни, обматываются простынями, включают этот фен, вентилятор. Ложатся и так ночью как-то они засыпают в воде под мокрой простыней, под феном. Едва-едва терпят это все. А у некоторых и нет электричества. Часто вот электричество отключается, и все просыпаются. Когда мы уезжали из Вриндавана в Дели на самолет, думал, надо скорее уезжать от жары, мы не шейк такому климату. Мы не выдержим такой климат. Как же не терпят это все? Нас спросили, а вам машину какую заказывать, с кондиционером или без кондиционера? Мы говорим, без кондиционера, потому что он дороже это стоит. Мы форточки откроем. О, что вы? Не открывайте только форточки, вы сгорите. Это духовка, знаете, поток будет кипятка. Мы заказали машину с кондиционером, там было еще 2 вентилятора спереди и сзади, и мы изнывали от жары, пока доехали до Дели. Как же люди там живут? Знание и опыт. Оказывается, в это время года созревает фрукт. Именно в это время, жаркое время. Когда вы его едите, у вас понижается температура тела до 35 градусов внутри. Вы себя хорошо чувствуете при такой жаре. Просто под солнечные лучи не попадаете. То есть люди знают, как жить на севере, как жить в жаре. Но бывает так, что человек попадает в трудные условия и не знает, и не выживает, потому что просто не знает. Ну, спичек нет. И он погибает в тайге. Или как люди, экспедиция пошла на Северный полюс, 2 человека, и погибли, потому что забыли взять консервный нож, чтобы открыть банки консервные, пищу. И там нашли эти банки, помяты, не пытались кусками льда разбить, открыть, не удавалось, они погибли от голода, оказывается. Итак, насколько мы готовы к этой двойственности? Это пример климата. Хорошо. Но двойственность распространяется также на наши отношения, не только на климат. Мы также переживаем друзей и врагов. Приятных людей неприятных. Это серьезнее в нашей жизни. Вот как здесь какой-то период. Оборотень, может быть. Вот он сегодня хороший, а завтра он плохой. А бывает наоборот, был плохим, а вроде оказался хорошим. Как в этом случае быть? Ведь я могу ошибиться в себе, я даже в себе могу ошибиться. В трудные времена я даже не знаю, как я сам поведу себя. И также не знаю, как другие люди, близкие отреагируют. В трудные времена, например, много семей распадается. Знаете почему? Большинство, как выясняется. Финансовые проблемы, денег мало. Не могут терпеть друг друга, потому что денег мало. Мы зависимы. Он говорит, матрас, парша, стукаунта я. Это твоя кожа говорит. Или твоя зависть говорит, что у кого-то есть деньги, у тебя не так много денег, и ты теряешь терпение, теряешь поведение, уважение к другому человеку. Поэтому научись терпеть так, чтобы это не тревожило. Не так, что мы ждем, когда же наконец будет вечная весна. Разве такое бывает? Когда исчезнут все враги вообще, такого не бывает. В мире двойственности мы живем, на земной планете. Здесь всегда будет двойственность. Мы учимся счастью. Мы помещены сюда не случайно в эту среду. Мы учимся этой двойственности, учимся терпению, почтению. И когда эти обычные вещи, простые вещи в нашей жизни становятся необычными, чудесными. Когда есть терпение и, конечно же, любовь. Вот о чем речь идет. Откуда это терпение должно исходить? Причина моего терпения. Всегда приходится терпеть. Детей, соседей, супруги терпят друг друга. Работу тяжелую нужно терпеть. Но если есть любовь к деятельности, любовь к семье, любовь к детям, мы легко терпим, не замечая этих вещей. Любовь делает простые вещи ценными, чудесными. Любовь на санскрите означает раса. Начинаете смеяться, шутить, волноваться, бояться за человека, восхищаться, пока есть любовь. Пока есть любовь, есть эта раса, этот вкус жизни, особый оттенок жизни. Как ребенок ваш пошел, встал на ноги и пошел вдруг в какой-то момент времени. Вы говорите, чудо! Зовете соседей, что такое? Вася пошел. Посмотрите, он ходит, а? У нас сегодня событие большое. Ребенок пошел, встал на ноги и пошел. Ну, чужие дети тоже встают, на ноги идут. Но вы не переживайте на этот счет. Нет расы. Вы любите своего ребенка. Все, что он делает, чудесно. Мать о ребенке может говорить непрерывно. Все. Потому что пока есть любовь. Потрясающая вещь. Но что ж такое любовь? Это особая форма познания. Это есть метод познания. Ведь поймите, что понять человека близкого или другого можно только через уважение и любовь. Он раскрывается полностью. Нет достаточно уважения и любви, он закрывается. Ровно в той степени, насколько мы любим друга, настолько мы знаем друг друга. Но не путайте, когда мы вожделеем друг друга, мы не раскрываемся. Нет. Потому что вожделение означает, я это люблю тебя для себя, для своего ощущения счастья. А ты любишь для себя. То есть я принимаю тебя для своего счастья, а ты принимаешь меня для своего счастья. Мы расписываемся. А через 10-15 лет кто-то скажет, ты мою всю жизнь угробила или угробил. Потому что так счастье я получила тебе. Я ждал. Я внутри требовал. Я тебе претензии выдвигал. Я скандалил с тобой. Я пытался научить тебя, как меня сделать счастливым. Но ты такой эгоист оказался. И они друг друга обвиняют, видите, вот как происходит. То есть люди обесцениваются в таких отношениях. Были хорошими, любили друг друга, а потом привыкли, а потом вообще неинтересные стали, скучные отношения. Любовь уходит. А была она вообще, ну, как говорят древние писания, там, где гнев и раздражение, там нет любви. Это не любовь. Это кама. Об этой энергии, каме, говорится в Бхагавад-гите. Задает вопрос Арджуна Кришне, когда обсуждается природа человека, его высшая природа и низшая природа. У нас есть то и другое. Высшее, низшее. Нужно знать это. Это школа. Это наука счастья. Где использовать низшую природу и как ее использовать? И как использовать высшую природу? Что должно быть контролем? Конечно же, под контролем должна быть низшая энергия, понятно. А почему, Арджуна спрашивает, низшая энергия берет верх над высшей? Может быть, она является все-таки высшей энергией? Почему я совершаю грех помимо своей воли, зная, что это грех, зная, что это плохо, что не нужно. И делаю это, я делаю это. Втайне это делаю, может быть, и явно могу это сделать в какой-то момент времени. Почему так происходит? И ответ таков. Это не высшая энергия, это кама, вожделение. Злейший враг души, всепожирающий враг души, говорится. Именно кама сжирает все лучшие духовные качества, поглощает человек. Как будто их нет, как будто их нет. Обидно, обидно, обидно. Люди обо мне говорят плохо. Этот человек говорит плохо, слухи распространяют. Неужели я такой плохой? Неужели у меня нет ничего хорошего? Почему так меня все оценивают? Я ведь тоже что-то делал хорошее. Во мне, я знаю, во мне есть какой-то потенциал. Да, но посмотрите, как он проявляется. Почему проявляется этот потенциал, лучший наш потенциал? Почему проявляется то, что иногда я не хочу? Мое раздражение, моя зависть, мой гнев, мои обиды. Я с ними живу, помню их, не могу забыть и не хочу отпускать. Я не могу прощать. Почему? Кама. Сердца и объекты чувств. Есть чувства, есть объекты чувств. Объекты чувств – это может быть мертвая материя или какое-то живое существо. Созерцая объекты чувств. Созерцая означает рассматривая для чувственного наслаждения. Да, бывает такое с нами? Вот это вот. Я смотрю, о, мне нравится. Я смотрю, созерцаю. Нет, это мне не нравится. Это созерцаю. Не просто я так созерцаю. Ищу вот это вот источник своего счастья. Созерцаю. Созерцая объекты чувств, возникает привязанность к ним. Ничего вроде бы не хотел, не хотела, пошла в магазин с мужем. И там столько желаний проявляется. О, вот это хочу, это хочу. Вот не видел бы и не просил бы, понимаешь? Как моя бабушка говорила, если мы что-то такое вот зажигались, хотели, вот не хотели, вот увидели и захотели. Тут говорит, а ты без этого хорош. Но без этого ты хорош и так. И мы вот так вот смотрели на нее и думали об этом. То есть я хороший и так. И с этим и без этого, значит, это не важно. Так это она мудро могла сказать. Ты без этого хорош, хорош. Так, повернись. Ты хороший, так, без этого все нормально. Успокаивало наше вот это вожделение, да? То есть есть школа, как обучать этому? Как нейтрально относиться к объектам чувств, которые возбуждают наш ум, чувства, развивают лишние желания, потребности, заставляют нас работать больше. Ради чего? Спрашивается, ты и так хорош. Превращает нашу жизнь в какую-то в гонку бессмысленную. Возникает к ним привязанность. Но из привязанности, вот тут интересный момент, возникает вожделение. Вожделение означает, что я уже не способен жить без этого объекта. Сегодня большинство людей думает, что жить без накопленных средств невозможно спокойно. Главное – обеспечить себя деньгами и недвижимостью. И тогда можно жить полноценно. Все убеждены в этом. Жизнь превращается в гонку. Вы и так хороши. Просто вы себя не ведете хорошо по отношению друг к другу. Вот в чем проблема. И деньги в этом не помогут. В отношениях не помогут. Любовь не покупается и не продается. Нет. Это кама. Она женщины и деньги, женщины и деньги, женщины. Вот что такое кама. Из вожделения, как удивительная вещь, вожделение, вроде вспышка, я влюбился, я так счастлив, вот это вот я получаю, вот ты, я, ты мой, или вот это мое, моя машина, мой большой дом. Я мечтал, мое счастье здесь близко. Но удовлетворение не приносят эти объекты чувств. Потому что это объект, вы рассматриваете человека как объект чувств, не как личность. Можете не знать его, просто красивый, приятный, влюбленности, вы еще не знаете его, это просто объект чувств. Но вожделение говорит, жить не могу, умру. И умирают. И умирают даже люди. В этом состоянии требуется компромисс. Старшие должны знать это. Это не шуточное дело, знаете, связываться с вожделением. Опасно для жизни. Можно умереть. От разлуки можно умереть в этот момент. И все же это не любовь. Это все еще вожделение, сила вожделения, сила чувств. И когда мы видим, что этот объект все-таки и не принес мне счастья ожидаемого, в каком-то зарождается сомнение, возникает раздражение и гнев. Ах так, я-то надеялся, я верил в тебя, я любил тебя, а ты так вот со мной, вот таким образом ты разрушаешь вот мою мечту, мое сердце, ты плюнул, ты меня обманул, ты меня предал. Негодяй, я тебя убью. Гнев, гнев, гнев. Просто даже если не брать такие сцены, знаете, кошмарные сцены, там Отелло Дездемона, просто вот хотел и не получаю уже, я раздражаюсь. Хочу и не получаю. Но я хочу и не получаю. Но я хочу, и паранойя у меня. Я страдать начинаю. Гнев, раздражение, я начинаю вот со всеми плохо общаться, плохими, называть людей, становиться циником. Вера моя страдает в людей, что хочу и не получаю. Гнев, раздражение. Гнев, у него свойство такое. Он затмевает разницу между плохим и хорошим. Неудовлетворенные, раздраженные люди в все склонны к греховной деятельности. Все до единого. На этой платформе невозможно остановить дурные низшие энергии внутри нас. Невозможно. Это критерий. Критерий нашей цивилизованности или духовности. Только с платформы сильного разума можно различать хорошее и плохое. Допустим, стыд люди чувствуют. Эта планка понижается постепенно в современном обществе. Сегодня такие странные выражения мы слышим. Ну, для меня странные, допустим, не знаю, как вот для всех, но когда я слышу, как говорят, обманывают какого-то человека, а потом говорят, ничего личного, просто бизнес. То есть не обижайся, все хорошо, я тебя так же люблю. Но я тебя кинул, потому что это просто бизнес. Ну, нормально же, все, ты мой друг. Вот такие страны. То есть стыда нет, меняется культура, меняются пословицы, меняются выражения. Как помню, есть такое слово древнее, славянское. Сволочь. Мы ругаемся так. Такое неприятное слово, если кто-то назовет нас таким словом, это оскорбительно звучит. А ведь в этом слове нет ничего оскорбительного изначально. История этого слова такова, что когда-то строили большие храмы, города, крепостные стены там, в Старой Руси, допустим, каменная Русь, белокаменная Русь, знаете. Нужно был рабочий люд. Много людей туда сволакивали силой. Сволакивали, такое слово было. Они работали за какие-то копейки, может, даже бесплатно, просто как повинность. Нужно сделать, их туда гнали, как рабов на какое-то время, чтобы построить какой-то важный, скажем там, важный проект царский. Эти люди, поскольку им не платили, не заботились и отбирали от семей, как вот, знаете, воинская повинность, они то сбегали, то обманывали, то, в общем, сволочной народ. Сволоченный народ. Это все сволоченный народ, с ними сложно будет. А тут это слово «сволочь». Ты обещал, не сделал – сволочь. Но изначально, смотрите, изначально, если посмотреть священные книги, нет ни одного негативного понятия. Все понятия корректные. Знаете, что написано в древних-древних книгах? Что мужчина и женщина – это воплощение гениталиев. Сегодня скажите это кому-нибудь. Это просто вполне корректное философское выражение. Люди ничего там не видели. И как они обращались в те тысячелетние эпохи друг к другу, описано в Махабхарате. Если видели красивую женщину, говорили, о пышногрудная красавица, ты кто? Кто твой отец? О пышногрудная красавица. Сегодня скажите кого-нибудь такое. Это явный будет намек, понимаете? В нашей культуре, где много похоти, мы слышим намек какой-то странный на это. Погодите, что вы такое говорите? Почему говорите о моей пышной груди сразу? Мы еще не знакомы. Когда познакомимся, можете об этом говорить, да, предоставится это. То есть вот такие странные вещи. Или о пышнобедрая красавица. О лучший из демонов. Худший или лучший из демонов, что лучше сказать? Но вы учитываете в культуре гордость человека, его отождествление, его ценности и общаетесь, используя его ценности. Матрас, паршасту, каунта йо. Как он чувствует это? Это культура общения. Мы начинаем чувствовать, понимать друг друга. Как вы чувствуете зиму, лето, как вы понимаете друзей, врагов, как вы понимаете то, это, и вы учитываете эти чувства, эту спаршу своего близкого человека. И с этой платформы строите отношения. Не со своей, а с его платформы. Это называется жертва. А он делает жертву со своей стороны. И вот это вызывает, это школа счастья. Вы жертвуете своим мнением, своим убеждением даже. Ради того, чтобы понять близкого человека. А мы все разные. Мы близкие духовно, но материально мы очень разные. Мужчины, женщины, возрасты и все остальное. Мы очень несовместимые люди. Если нет духовной связи, что нас соединяет? Может быть, только профессия или социальный уровень. Профессиональный связывает нас. А так ничто не связывает нас. Мы никому не нужны, если у нас нет такой работы или какого-то богатства, которое привлекало бы других людей. Мы кому нужны? Без денег, без всех этих атрибутов. А вот если есть ягья, все становятся дороги друг другу. Жертва. Ягья – это жертва. В Трета-югу это была эпоха жертв, жертвоприношений. Люди совершали какие-то жертвы для полного целого, как бы для Бога, для блага всех живых существ. И весь мир людей называлась «одна семья Ачута-Готра». Представьте себе. Весь земной мир людей назывался Ачута-Готра, «одна семья». Вы видите любого человека в любой стране, понимаете, мой брат, моя сестра. Вы так чувствуете. Например, в Индии или даже вот есть не только в среднеазиатских странах, где еще очень сильные семейные традиции. Если в Индии человек вам представляет своего брата, вы должны спросить. Он говорит, вот мой родной брат. Вы должны уточнить, какой родной брат? Родной, двоюродный, троюродный или четвероюродный? Вот до таких колен. Это все называется родной брат. А если какая-то женщина позаботилась обо мне, старше меня которая, когда я был болен, допустим, или как-то помогла мне, я ее всю жизнь называю мама. Все, это навсегда. Это навсегда. Это не меняется никогда. Меняется все материальное, а любовь нет, не должна меняться. Вожделение меняется. Через гнев, через раздражение, да, он может разрушить, вожделение огонь, сожжет все. А любовь не меняется никогда. Настоящая дружба не меняется, настоящий брак любви не меняется. Вот она школа. И простые вещи, то, что мы делаем дома с вами. Готовим пищу вместе, читаем книги, делаем подарки на дни рождения, обучаем детей, сами как-то совершенствуемся. Все становится очень ценным, чрезвычайно ценным. Великая культура, оказывается. И то, что вы говорите, становится знанием. А то, что вы делаете, произведение искусств. О, как можно жить, оказывается. Войдите в дома таких людей, где еще такая культура где-то сохранена. Вы поразитесь. Это произведение искусств. Пища первоклассная. Любая вещь, которой пользуется, произведение искусств. Если с кем-то что-то случается в этом квартале, люди все помогают друг другу. Потрясающе. Вот это цивилизация. Вот оно откуда счастье оказывается. Но у нас сегодня мы воспитаны, мы рождены в том, что мы любим себя, свое тело. Свои врожденные качества. Мы ими дорожим. Хотя они имеют недостатки. Нам необходимо образование, очищение. Очищение. Есть 10 ступеней очищения. Они забыты. Больше не применяются. И мы ждем, когда же будет лучше. Нет, вопрос в другом. Когда я стану лучше, я что-то делаю для этого, чтобы стать лучше. Чтобы стать чище, чтобы стать... Ну, как вот есть? Простая жизнь, возвышенное мышление. Или наоборот, сложная жизнь и примитивное мышление. Когда мышление возвышено, простые вещи достаточно для счастья. Это для меня было одним из открытий, когда я посетил святое место в Индии. Давно уже, в 90-х годах еще. Мои первые поездки. Чему я поразился? Ну, конечно, омовение в Ганге прежде всего меня поразило эффектом. Я слышал из книг, читал, что Ганга – это священная река, и там все омываются, там смывается карма. Ну, как мы обычно говорим? Ну, смывается, вроде должна смыться, так говорится, но я не знаю. Я искупался, да, ну должно быть, смылась карма, я не знаю, как это, но я искупался. Я должно быть чистый уже. Нет, натурально чувствуете? Вода пронизывает насквозь, ваше тонкое тело омывает. Не скатывается, а вы чувствуете, как она проникает внутрь, насквозь, промывает ваши мысли, ваши эмоции, все ваши обиды. Вы выходите из реки через полчаса, и вы не можете вспомнить, где вы родились. Вы совершенно обновленные, новое рождение получаете. Это первое было мое открытие, омовение в Ганге. Но где-то полчаса я находился в воде. Говорят, что можно трижды окунуться вот так вот. Раз, два с головой, три, и выйти. И уже вы почувствуете, что вы обновились. Это ганга. И я себя почувствовал обновленным, думал, все, я освобожден. Полностью достиг совершенства, все грехи смылись, не так ли? Сразу я никогда такого не ощущал. Потом, это же фестиваль, это же праздник, там съезжаются со всего мира люди, в это священное место. Сегодня это круглый год паломничества, там уже город на духовный построили, Майяпур называется, там храм ведического планетария строится, этот гигант. Единственный храм в мире, где показана будет ведическая модель Вселенной. Огромный купол, и там потом вот будет эта модель. Он уже вот-вот, в 2024 году будет сдаваться, этот храм. Строит весь мир. Вот мне даже сейчас деньги передают с России, чтобы мы туда отвезли на строительство храма. Каждый раз я что-то отвожу и так далее. И там, конечно же, пиры. Каждый день там есть обед. Примерно 12 блюд, 20 блюд готовится. Виды овощей, далов, риса, сладости, конечно же, множество видов, которые мы не знаем даже, как вот назвать. У нас таких нет понятий здесь, такого разнообразия. Все вегетарианское, все освященное, в святом месте, там, где сливаются Ганга и Сарасвати. Такое вот место, знаете, редкое место вообще, даже в Индии. Это называется мега-место, мега-священное место. Даже не святое место называется Тирта, а Дхама, то есть посольство духовного мира называют то место. И вот перед вами банановый лист раздают. Дается по чистоте равен золотой посуде. Мытый банановый лист большой. И вот туда кладывают в центре рис, горку. И вокруг все остальные блюда. И постепенно так добавляют горячее по вашей... Вот там еще хотите, могут добавить. И я думаю, странно, и руками. Мы обычно едим первое, второе, третье. Здесь руками, и надо научиться есть 6 вкусов: горький, сладкий, кислый, соленый, нейтральный, вяжущий. 6 вкусов существует в аюрведе, и нужно, чтобы все вкусы были удовлетворены. Если это пир, то все вкусы должны быть удовлетворены. Не каждый день. Пир. Скажем, раз в неделю хорошо очень будет, полезно. Эти вкусы, там чатни есть такие, которые очень острые. Есть что-то очень соленое, есть нейтральное, есть вяжущее. Есть горькая дыня, которую нужно вначале. Жареные ломтики, карелы, горькая дыня. Сразу активизируют печень, пищеварение. Сначала нужно съесть несколько ломтиков горькой дыни. И даже если вы еще не были расположены к пиру, сразу этот вкус вас активизирует и пробуждает эту энергию, чтобы принять этот пир. Масло ги чистое разливают, теплое еще, ароматное, особый вкус дает такой, знаете, деликатесный вкус к любому блюду. И там используются специи различные, очень богатые, это Бенгалия. И если нужно чили, вообще для западных людей не кладут чили, потому что они едят, огонь едят, поэтому мы не выдерживаем такого. Нам по желанию выдают. И вы как на палитре, я художник, я понимаю вот слово «палитра», начинаете смешивать сами, пробуя то, другое, третье, начинаете примешивать то, рис, подливаете дал, или какой-то чатни, или сабжи, овощи, и потрясающе. Я вышел и чувствую. Я чувствую прямо, знаете, как это назвать? Вот как назвать это чувство? Я шел и думал, сейчас я скажу, сейчас я произнесу слово. Что же это такое? Я произнес одно слово. Счастье. Подождите, просто от пищи? Да, когда там есть любовь. Освященная пища, она не просто освещается формально, она готовится с любовью обязательно. Это делают квалифицированные браманы, готовят на огне. Не любой повар. Там учитывается умонастроение человека, его отношение к Богу, к людям, к пище. Это все первая энергия познания Бога – это пища. И оказывается, она дает нам возможность ощутить счастье и просветление, знания добавляются. Счастье, как мы сказали, это энергия знания. Через пищу вы начинаете познавать себя, Бога, и у вас отношение меняется ко всему живому. Вы начинаете разговаривать с синицами, понимать деревья. Я серьезно говорю. Вы начинаете видеть восход,
и выражаете почтение солнцу, которое появляется перед вами, начинаете, все оживает вокруг. Нет мертвой материи. Есть живой, потрясающий мир, который я не знал, что он существует. У меня не было этих глаз любви. Я видел все как химические, биологические, физические явления вообще. Меня учили в школе этому. Это химия, это биология, любовь – биология. А это химия. А солнце – это просто ядерные реакции. А что говорили древние? Солнце – красносолнышко. Его любили. Первое, что когда вы видите солнце на восходе, должны обрадоваться и вспомнить, что это светило, дающее жизнь всему живому. Вспомнить, знать это. Не забывайте никогда это. Это не ядерная реакция, это не химический процесс. Это тоже освященная энергия для нас дается. Бесплатно. Бесплатно. Самое дорогое, что купить невозможно, дается бесплатно, включая и любовь. Бескорыстно. Не ожидая ничего взамен. Это критерий жизни цивилизованной. Жить ради счастья других, уменьшать страдания друг друга, а не увеличивать, не требовать ни от кого ничего, не унижать, не эксплуатировать, не использовать для себя, а попытаться понять спаршу человека, что он чувствует, как он понимает жизнь, и обучаться вместе, идти дальше вместе. Для этого мы собираемся в общество цивилизованных людей. Да, вы скажете сегодня, ну так общества нет. Нет, почему нет? Вот мы с вами уже общество, мы слушаем. Почему? Начинается со слушания общества. Не обязательно вместе жить рядом. Слушаем, общаемся. Через интернет приходим, общаемся, читаем. Издалека, неважно как, но мы уже приближаемся. Приближаемся постепенно, не сразу мы в друзья набиваемся, а по-настоящему это нужно прожить, эти вещи. По-настоящему совершив какую-то жертву. Тогда возникает доверие и любовь. Вы мне дарите это? Почему? Просто так. Помните мультфильм? И вы уважаете, любите этого человека. Просто так? Мне? За что? Да не за что. Просто так? Почему не могу вам подарить? Я ничего от вас не жду. Вы мне ничего не должны. Мы с женой жили в Индии полгода, в Ченнае. Дочь там училась в школе искусств. Мы там пожили полгода, я написал книги. Ой, там было хорошо, хороший опыт, прекрасный опыт. И я пытался понять полгода, что же там за культура. Все никак не мог. Там английский мало кто знает, я тоже. Там свой язык, то я только наблюдаю, что делают люди. Я спрашиваю дочери, которая уже там год находится, ну, какой тут принцип их жизни, ну, главный? Она говорит, помогают друг другу. Это их минимальная как бы культура. Если вы живете рядом, вы друг другу всегда в чем-то помогаете. Ничего не ждая взамен. Едем на велосипедах. Цепь слетает с велосипеда. А это вот такое побережье, тут пляж, немножко пустынное место. И там такой кожух на велосипеде, что трудно тут вставить цепь. Нужна отвертка какой-то или нож, то есть что-то, инструмент какой-то нужен. Мне нет ничего. И я смотрю, тут на обочине метров 22 рабочих сидят, там что-то как раз вот какую-то машину чинит или мопед, не помню, мотоцикл. Я говорю, о, я попрошу у них отвертку, сейчас все сделаю. Подвожу до велосипед и на пальцах им говорю, вот то-то, 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 показываем то-то, то-то, то-то. Они просто посмотрели на меня, на велосипед. Про меня забыли, взяли велосипед, поставили, сами взяли свои инструменты, открыли, о чем-то между собой разговаривают, меня вообще нет. Ноль внимания какой-то. И что-то там шутят, смеются, сняли кожух, поставили цепь, снова закрутили и вот так вот, не глядя. И мне неудобно, но что-то хочу для них сделать. Я говорю, жене, смотри, тут еще 1,50 м, лоток и мороженого, жарко, угостим. Она пошла, купила 2 порции мороженого этим 2 людям. И вот так подошла и просто протянула. Они также не глядя взяли и сразу стали есть. Люди, машины проезжающие, увидели, что она раздает мороженое, стали останавливаться, протягивают руки. Интересная культура, правда? Мы подошли к лавке, киоск такой, знаете, овощной.
Берем овощи, такие кульки он нам дает с овощами. Она ставит кулек. Нет, ставит кулек в багажник велосипеда такой, знаете, спереди такая корзина. Как-то она неудачно поставила, там высоко ее. Это пакет падает с овощами. Она расплачивается это время, а я в стороне, не успеваю дотянуться, сейчас все упадет на землю. А тут рядом человек стоит тоже в очереди, который видит это, разговаривает с продавцом, видит падающий кулек, держит его, поднимает, не глядя на нас, завязывает его, разговаривает так же с человеком, просто отодвигает. Вы не знаете друг друга, но вы цивилизованные люди. Вы не чужие люди. Вы не знаете, но вы не чужие люди. Почему? Потому что у вас есть знание и любовь. Другой пример был на фестивале когда-то на Черном море. Это был духовный фестиваль. Там всех много духовных учителей, духовных братьев и старших таких вайшнавов, знаете, таких святых уже в моих глазах людей. И у меня тоже был семинар, был зал, и я вот зашел однажды в тот зал, где должен был давать семинар, а там один старший вайшнав заканчивал свой семинар. У него был музыкальный инструмент. С чего обычно начинается семинар? Это с настройки, медитации. Обычно используется музыкальный инструмент и мантры. А потом даются уже семинары. Сегодня мы не используем это почти здесь, потому что мы не привыкли к этому процессу. И вот я захожу, он закончил лекцию и забирает инструмент, а у меня нет инструмента. Я посмотрел на инструмент и вижу, что он его забирает, и просто увел взгляд. Ну нет и нет. Он тут же заметил мой взгляд и сказал: «Тебе, наверное, нужен инструмент, я тебе его оставлю, только мне нужно, чтобы ты занес его в нужное место». Я сказал: «Хорошо, занесем в нужное место». Инструмент оставил, все было хорошо. На следующий день я прихожу уже с уверенностью, что у меня стоит инструмент. А его уже нет на сцене с инструментом. Пусто. Ну, понятно, какие-то дела у него, все остальное. У меня некое такое сожаление легкое. Ну, ничего страшного. Ничего, абсолютно. Все хорошо. Нет, не обида. Ты что? Ничего вообще быть не может. Просто какая-то мысль. Вот если бы я раньше пришел бы, типа того. Следующее утро. 5 утра. Я уже на ногах, все в порядке. Я уже омытый, в одеждах. Стук в дверь. Открываю, в то раннее утро, кто ко мне? Пустота, никого нет. Смотрю вниз, человек в поклоне. Кто это? О, так это же старший, что случилось? Я тоже кланяюсь. Что? А что такое? Прости, я вчера тебе не мог оставить инструмент. Видите, какая чувствительность? Вот на каких примерах я учился. Мы должны даже мысли понимать друг друга. Даже в мыслях беречь друг друга. Даже то, что подумать человек может, уже мы должны что-то сказать, что-то сделать, чтобы не было никаких сомнений никогда. Чтобы навечно было все, твердая вера была. Чтобы мы были надежными, на что можно было опереться. Вот такая тонкая забота, смотрите. И что, вы не можете потерпеть зиму и лето? Не можете потерпеть немножко какие-то недостатки или характеры? Да, Боже мой! Да легко, да вы не заметите этого. При таких отношениях, при таком внимании, при такой чувствительности, если мы еще умеем прощать, мы рай создадим в этом мире. Ненадолго хотя бы. Потому что жизнь быстро пролетит. Не расстраивайтесь. Она не идет напрасно, такая жизнь. Вы станете бесстрашными. Если прожить так жизнь, вы избавляетесь от всех страхов. Любовь, как сказал Максим Горький, побеждает смерть. И мне, на меня уже косятся, поэтому я заканчиваю. Да, то есть вот эта формула хорошая, чтобы закончить, что любовь побеждает смерть. Максим Горький. Спасибо.
Может быть, несколько вопросов из зала? У нас может есть 10 минут на вопросы.
Пару вопросов, может быть.
Пару вопросов есть, из зала. Да. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимите.
Курмахарадж, спасибо большое за лекцию. И потрясающие такие примеры действительно уважения и поддержки людей друг друга, которые вы привели. И вот сейчас в интернете ходит очень много роликов, где проводят социальные эксперименты, и, например, там воруют детей на глазах у прохожих. И очень много людей проходит равнодушно мимо этого. Какой первый шаг для того, чтобы вернуть вот эту чувствительность и любовь в общество?
Какой первый шаг? Первый шаг — полюбить себя. Я поясню, погодите, это не так просто, как кажется. Что имеется в виду под этой фразой? Причем она уже распространилась широко, эта фраза. Понравилось это выражение нам. Полюбить себя — потрясающе. Но что это означает? Как говорил Чехов Антон, это означает не позволять себе невежество. Вот и полюбить себя. Если вы любите ребенка, вы же воспитываете его. Вы же не позволяете ему невежество. Вот она любовь какая. Если вы любите себя, вы не позволите себе деградировать, терять качества человеческие, свою честь, свою чистоту, свои обещания выполнять. Вот она любовь к себе. Вот с этого все начинается. И вот тогда, если мы так любим себя и так работаем над собой, вот мы тогда мы сможем так и полюбить других. На самом деле, в этом главная связь между нами. В нашей аскезе, работай над собой. Я работаю над собой, ты работаешь над собой. Вместе помогаем работать. Вот она связь. Вот она для чего. Как японская хокку. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья. Перелетные птицы. Как мы без помощи сможем выполнить эту задачу? Полюбите себя и полюбите других таким образом. Вот. Еще один вопрос, и мы продолжим.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Сегодня лекция, большая часть лекции была про любовь. Многие говорят, что влияет на любовь, то, что убивает любовь. И во многих религиях духовных учение говорит, что это гордыня. Вопрос такой, что такое гордыня и как ее победить, чтобы как, любовь была?
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Гордыня, есть гордость истинная, есть ложная, вот это вот слово гордыня, это ложная гордость. Как она проявляется, что это такое? Какие ее симптомы? Она проявляется в оскорблениях, в завистливой критике. Это ложное мое понимание себя. Я борюсь за правду, как воюю с другими. За мир борюсь, понимаете? За мир. Воюю с другими. Это ложная гордость. За мир борется миром и знанием. Средство найти нужно правильное. Истинная гордость проявляется в том, что мы поддерживаем природу человека, уважаем природу человека. Например, если вы уважаете женщину, мужчины, вы далеко пойдете, потому что ваше истинное «я» будет сильнее, а ложное меньше будет. Если вы не эксплуатируете женщин, не обманываете их, это главная часть культуры этого мира – научиться уважать женщину, потому что это ловушка. Женщина не слабый пол на самом деле, она сильнее мужчины. Проклятие женщины работает по сей день. Все остальные проклятия уже не работают, мы уже прокляты 100 раз. Проклятие женщины и родителей работают и сегодня. Если вы обманываете женщину, ваш срок жизни сокращается. Вот это ложная гордость. Если мы видим кого-то слабого, можно пнуть. Можно плюнуть, можно что-то сказать. Он же слабый, чего мне бояться? Это ложная гордость. И вот женщина учит мужчину в этих отношениях настоящей гордости. Он сильный физически? Нет, я не соглашусь. Это не совсем правда, не полная правда. Силы у них равные физически, просто сила женщины вся в основном в матке находится, а не в мускулах. Но если суммировать силу, они равны даже физически. Она может рожать ребенка, мужчина такой боли не выдерживает, говорится. И психически она глубже в материи. Она эксперт здесь. Мужчина для духовной жизни предназначен. Он более свободен. Женщина – хозяйка этого мира. И нужно уважать хозяйку этого мира, где мы живем. Она управляет этим миром. Нельзя обесценивать женщину, опускать ее до секс-символа, до проститутки. Нужно научиться видеть мать. Вот лекарство от ложной гордости. И почитать мать после Бога, первую. И любая женщина, кто старше меня, это мне мать. Равная моя сестра, или чья-то жена, или как дочь. И только моя жена – это женщина моя. Вот это истинная гордость. Вот так она проявляется. Потому что ложная гордость проявляется в оскорблениях. На такой тяжелой ноте я и закончу. Хорошо.